Война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Военный курьер. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Военный курьер.
Здравствуйте, радиостанция «Говорит Москва», столицей 21 час 7 минут. Меня зовут Галим Вергасов, в эфире «Военный курьер». Сразу обращу ваше внимание, что вы можете нас не только слушать, но и смотреть прямую трансляцию в официальной группе «Говорит Москва» ВКонтакте и в нашем телеграм-канале. Также во время эфира с нами можно поговорить по телефону плюс 7-495-73-73-948. И кроме того, есть телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот, латиница в одно слово. Итак, завтра, 15 ноября, исполняется 100 лет со дня рождения человека, которого уже при жизни у нас в стране называли легендой госбезопасности, спецназа госбезопасности. До начала 2000-х годов его имя было неизвестно широкой публике, но в органах о нем знали практически все сотрудники. Герой Советского Союза, полковник Григорий Иванович Бояринов. Теоретик и практик агентурно-оперативной диверсионной работы и партизанской борьбы. Более 10 лет руководивший КУОС курсами усовершенствования офицерского состава, организованных в рамках КГБ СССР. Сегодня его имя стоит в почетном ряду таких же классиков спецназа государственной безопасности, как Илья Григорьевич Старинов и Алексей Николаевич Батян. Я вот считаю, что сегодня очень важно помнить о таких людях, а их богатейший опыт может пригодиться в нынешних реалиях специальной военной операции. Почему нет? И вот в канун столетия Григория Бояринова мы встречаемся здесь в студии радиостанции «Говорит Москва» с его сыном Андреем Григорьевичем, президентом Фонда социальной поддержки военнослужащих имени Героя Советского Союза Бояринова. И, можно, наверное, так и сказать, второй гость со мной согласится, с его учеником, грузинским политическим и общественным деятелем, ветераном советских и грузинских спецслужб, выпускником КОС, генерал-лейтенантом Игорем Пантелеймоновичем Георгадзе. Здравствуйте, Андрей Григорьевич. Здравствуйте, Игорь Пантелеймонович.
Добрый вечер.
Ну, начнем, наверное, с Андрея Григорьевича. Да. Вы можете наушники одеть, если хотите. Андрей Григорьевич, в начале нашей беседы я, конечно, хочу попросить вас рассказать о своем отце, где родился, вырос, кем и где воевал в Великую Отечественную. Ну, наверное, все вплоть до того, как возглавил в 1969 году курсы усовершенствования офицерского состава КГБ. Ну, скажем так, краткий биографический рассказ. Хорошо. Просто для того, чтобы наши слушатели понимали, о ком идет речь.
Угу. Ну, Григорий Иванович Бояринов родился в 1922 году в деревне Сукромле Ершичского района Смоленской области. Это такой глухой угол Смоленской области, ближе к Брянску, на границе с Брянской областью. Вот там этот смоленский мальчишка в этой глухой деревне закончил, ну, где-то 6-7 классов закончил. После этого семья переехала на Украину, и школу он заканчивал в городе Мелитополе. Под городом Мелитополем, в городе Акимовка, в гимназию номер 2. Вот там первое испытание выпало на его долю, оно такое было двойное. Он ходил в школу 8 километров туда и обратно, потому что ближе школы не было. Ну и украинский язык ему очень тяжело давался, потому как он его достаточно взрослом возрасте стал изучать. И вот так у него тройка-то и получилась по украинскому языку после окончания школы вместе со всеми пятерками остальными. А в 40-м году его призвали в армию. И как тогда было принято, те, кто имел среднее образование, тут же направили в училище офицерское на ускоренные курсы подготовки офицеров. И он попал сначала в Черкасское училище, а потом это Черкасское училище переехало в город Свердловск, который он и закончил. Вот этот выпуск 22-го года рождения, который заканчивал уже в 41-м году, фактически закончив, сразу попадал на войну. И был его выпуском. Потом, после войны, когда вот были вопросы о том, собственно, почему не ходишь на встречи с ветеранами, редко вот на эту тему говоришь, он говорил, я, когда закончилась война, искал однокашников, чтобы с кем-то встретиться, поговорить. Нашел еще троих. Да, то есть вот фактически весь этот,
то есть весь курс.
Весь этот курс, да, он остался, наверное, в первые годы войны, да, остался там, на фронтах Великой Отечественной войны. И вот Григорий Иванович в возрасте 18 лет в должности командира минометного взвода, 50 миллиметров, миномет, оружие ближнего боя, считай, 500 метров, наверное, прицельная дальность, может, меньше, попадает на Северо-Западный фронт, где вот у него боевое крещение состоялось. Ну и вот мальчишка очень быстро, не буду подробностей говорить, это можно посмотреть на сайте «Память народа», там есть наградные листы на него, которые писались неоднократно, но, видимо, было так, что наградной лист пишут, но тот, кто пишет, погибает, да, и так далее. И поэтому вот он за осень, на него написано несколько наградных листов, а орден Красного Знамени вручен уже в 42-м году, когда он сам был на излечении в госпитале. А в наградных листах там такие эпизоды, что вот сначала как командир минометного взвода уничтожил там до батальона немцев, потом, да, потом ходил за линию фронта, взял языка, лично там уничтожил снайпера, потом уже, значит, буквально через несколько недель командует ротой, принял на себя командование ротой. И вот уже, как, когда командовал ротой, еще один эпизод, вызвал огонь на себя, да, во время атаки, чтобы облегчить положение соседней роты. Ну и потом вот такой знатный эпизод, когда под его командованием рота взяла деревню, 8 орудий, 6 пулеметов, он лично ДОТ уничтожил гранатой. Вот так воевал Григорий Иванович. В итоге было несколько ранений, были легкие ранения, потом вот тяжелые ранения в 42-м году, он падает в госпиталь. Вот, и на излечении уже, когда поправлялся, занимался подготовкой снайперов на Северо-Западном фронте и знакомится вот с людьми из отряда НКВД. Его находит такой человек Шалва Ясонович Чедия. Шалва Ясонович Чедия, оказывается, по приказу генерала Ракутина на Северо-Западном фронте еще до Судоплатова. Уже в июле месяце это подразделение воевало в тылу противника. Была создана специальная группа из пограничников в основном. И вот эта группа, которой командовал другой офицер, а Чедия был замкомандира, вот она ушла за линию фронта, и там Чедия получил после этого орден Красного Знамени. И вот он находит Григория Ивановича, они знакомятся, и после этого Григорий Иванович попадает вот в это подразделение, в котором, собственно, воевал 42-43 год, до момента снятия блокады Ленинграда. В 43-м году познакомился с мамой, образовалась фронтовая семья. В 44-м году мама уехала в родной город Яранск, родился мой брат. Вот. А папу после того, как сняли блокаду Ленинграда, еще некоторое время он, они в охраной тыла занимались, это подразделение тоже, а потом его перевели в пограничные войска и отправили на остров, на полуостров Поркало, да, где была военная морская база, и Григорий Иванович был там в пограничной комендатуре служил. После этого он попадает вот сюда, значит, в Таллинский погранотряд. Вот к этому моменту относится вот этот эпизод, который...
Ну, о нем мы чуть сейчас позже поговорим.
Да, ну хорошо.
А как он к научной работе-то пришел? Вот, вот интересно, научная работа, а потом КОС.
Вот здесь получается такая картина, да, вот уже, когда говорим о биографии, то есть 18-19 лет командир роты, да, фактически, в 20 лет есть фотографии, где человек там за полгода повзрослел, ну, наверное, лет на 5, да, если посмотреть внешне. Вот это такая средняя школа на войне, все очень быстро, и в итоге образования-то все равно нет, война закончилась. И под влиянием мамы, обстоятельств, вот он, как бы, командиров, многие ему советовали, он попадает сначала в военный институт, вот бывший, потом ставший высшей школой КГБ, да, да, заканчивает его с отличием, преподает там. Ну и вот в какой-то момент знакомится как раз с Ильей Григорьевичем Старином, они большими друзьями становятся. Старинов его, в общем-то, наверное, надоумил, да, заняться этой работой, потому что у него были определенные способности, и он начинает вот эту тему партизанской борьбы углубленно изучать, заниматься этим. Ну и в итоге в 59-м году он защищает диссертацию, да, в Академии Фрунзе, которая вот была посвящена партизанской борьбе. Диссертация, вот мне ее не дают, она актуальна до сих пор, да, потому что...
Секрет.
Она, да, она не является открытой. Вот. Но в газете «Фрунзенец» тогда, в 59-м году, было написано, что вот первая работа, посвященная вот этой тематике организации партизанского движения, партизанской борьбы в тылу противника. И вот диссертант, его как бы особенность в том, что он обладает личным опытом, знаниями, вот, и сумел вот, и как бы как ученый все это обобщить, и работа очень серьезный интерес.
То есть от практики человек пришел к теории.
Совершенно верно. Вот получается так, что образование пришло после умений, после навыков достаточно серьезных, а там были и рейды в тыл противника и так далее. И если хотите, я расскажу какие-то эпизоды. Вот, а потом уже вот обучение в институте, диссертация, и человек стал ученым, хорошим и, наверное, одним из лучших специалистов в этой области, кандидатом наук, достаточно авторитетным. Опять же, Старинов был где-то недалеко, поэтому не случайно вот он преподавал в высшей школе, потом начали вот, появились вот эти вот, как бы сказать, предтечи КУОС на базе Голицынского института пограничного. Он и там преподавал. Ну и когда вопрос стал в стране о том, что задумались о том, что во всем мире начинают создавать специальные подразделения, то 19 марта 1969 года был создан КУОС, вот Григорий Иванович его и возглавил. Потому что к этому времени он был, ну, одним из ведущих специалистов, который как бы...
Да, то есть он стал начальником курсов, и, по сути, это не человек, который пришел вместо кого-то и продолжил, а человек, который основал, по сути, это дело, ну, на определенной какой-то базе, там, ну, который, ну, при Голицынском институте
ну,
был.
На самом деле...
Ну, на самом деле, потом-то все Балашиху переехало.
Да-да-да, это Балашиху это переехало где-то в 70-х годах, 73-й, 72-й год. Вот, и уже, да, вот на этом историческом объекте, на 25-м километре, где проходная возле Дорнии, которая в гимне КОС, который теперь многие знают, вот там все это и продолжалось. Вот, но, естественно, как бы, вернее, не естественно, а все это было создано по закрытому постановлению Совета министров, курсы были созданы. Подразделение это было совершенно закрытым. Я вот как сын там, допустим, до начала 2000-х годов, в общем-то, наверное, толком-то подробно не мог бы сформулировать, что такое КОС и чем он занимался.
А когда... Но, скорее всего, это даже не мог сформулировать и рядовой сотрудник КГБ, потому что о командировках, как я слышал, сотрудника отправляли из региона, так сказать, в командировку, но об этом, ну, куда отправляли, знал только, по-моему, его начальник.
Где-то так, я думаю, что... Вот мой брат, скажем так, да, потому что вот все, кто закончил КОС, и отношения его с их с моим отцом, как и моего отца с ними, они были такими, что они считают его отцом, я считаю их братьями.
Да, я вас, извините, перебью, просто у нас второй гость, уважаемый, сейчас как бы это нас слушает внимательно, но хотелось бы тоже ему задать вопрос. Ну, то есть, итак, 69-й год, Григорий Иванович Бояринов возглавил курсы. И вот здесь у меня такой вопрос к Игорю Пантелеймоновичу. Вот я прошу его вступить в разговор и вот рассказать об этих курсах, потому что вы там обучались, вы выпускник этих курсов. Вот кого туда набирали, для выполнения каких задач готовили?
Я прежде всего хотел бы два замечания сделать. Вы сказали, что Григория Ивановича знали чуть ли не весь комитет госбезопасности. Никто его не знал.
Нет, я имел в виду в том, кто проходил эти курсы.
Вот, а их было 50 человек в год. То есть вы можете в каком году... Тот, кто нас из кадров посылал на эти курсы, он понятия не имел об этих курсах. Ему приходило вот таких-то людей с такими-то качествами, тебя вызывали и говорили, вот поедешь туда-то, туда-то, туда-то. Ни я, никто до того времени, пока мы не переступили порог того самого 25-го километра Дорнии проходной, никто не знал ни имени, ни фамилии.
Нюанс. Маленький нюанс. Да. Да, Григория Ивановича все знали как начальника объекта.
Да.
А объект был высшая школа КГБ. И на этом объекте все, кто поступал в высшую школу КГБ, после сдачи экзаменов и поступления, проходили сборы первичные. Поэтому вот так. Огромное количество сотрудников, да, считали, что вот Григорий Иванович начальник объекта.
Да, но не понимали, в каком качестве.
Абсолютно.
Да. Все.
Да. И второе замечание, это уже к Андрею. Он правильно говорит, как моему младшему брату. Он сказал, что Григорий Иванович был одним из лучших. Угу. Он был лучшим. Это я ответственно говорю. Ни до него, ни после него такого не было. Как специалиста, педагога. Что касается, кого туда направляли на КОС? Значит, прежде всего, оперативный сотрудник территориальных органов или центрального аппарата КГБ СССР с обязательным, как минимум, 4-годичным опытом работы агентурно-оперативной. Как минимум с одним, лучше с двумя, с тремя иностранными языками. Только офицеры. Поэтому, когда мы говорим о КОСе, я это говорил, говорю и буду говорить, о КОСе можно говорить только в превосходной степени. Это было самое засекреченное, это было самое офицерское, это было самое интеллектуальное. Это было, я бы так сказал, несравнимое ни с одним спецподразделением и ни с одной структурой, которая готовила спецподразделение по всему миру. Чтобы никто не подумал, что я говорю, что, допустим, те же американцы, англичане, израильтяне, они там ниже уровня. Нет. Просто нас формировали на КОСе как офицерский спецназ. И это был, почему я говорю, самый интеллектуальный. Это были люди все с одним или с двумя высшими образованиями, с одним или двумя иностранными языками. И это были специалисты разных профилей. Юристы, инженеры, механики. Там, это... И у нас все офицеры были как рядовые, и все офицеры были как командиры. То есть процесс был выстроен таким образом, что ты за время обучения был и рядовым, и заместителем, и командиром. Каждый проходил эти ступени. И почему я говорю, что КОС все время надо говорить в превосходной степени?
Вот, знаете, я даже сегодня столкнулся вот в общении там со своими подписчиками, у меня там свой телеграм-канал, не все понимают, в принципе, различия армейского спецназа и спецназа госбезопасности.
Ну, если очень коротко, да, не вдаваться в детали, армейский, да, спецназ, у нас великолепный армейский спецназ и советский, и сейчас вот в России, когда я говорю у нас, я автоматом считаю Россию правопреемницей Советского Союза, блестящие спецназовцы. У главного разведывательного управления прекрасные ребята, они способны выполнять все задачи, которые ставят командование. Разница в характере, в степени подготовки и задач, которые ставят перед ними. Еще раз, и те, и другие могут быть взаимозаменяемы, но профильно, если так говорить, то у нас, допустим, задачи были больше связаны с агентурно-оперативной деятельностью, с организацией в тылу противника, в том числе движения сопротивления, партизанского движения, создание сети. У армейского спецназа более конкретные, более узкие задачи. Но еще раз говорю, взаимозаменяемость в определенном, ну, решении определенных задач, да.
Но она... Ну, можно, вот понимаете... можно две копейки вставлю?
Да, пожалуйста.
Вот есть еще один пример характерный. В принципе, есть группа «Альфа», да, которая сразу, ну, не сразу, но довольно скоро, да, после развала СССР, заявила о том, что это она штурмовала дворец Амина. Это правда. Группа «Альфа» штурмовала дворец Амина.
В составе.
Как группа «Гром». Да, да, вместе, да. Но была вторая группа «Зенит», которая вместе с «Альфой» штурмовала дворец Амина, но помимо этого они штурмовали еще очень много объектов в Афганистане. Не сами, а с приданными силами. Причем никто из нас до сих пор не знает, да, последствия или какие-то особенности каких-то штурмов. А всего участвовало, ну, сейчас я могу это сказать, более 160 сотрудников «Зенита» в операции по смене власти в Афганистане. И эти люди сделали это так, что все задачи были выполнены. Вот разница, понимаете?
Да, ну, там это... Уже столько книг написано, столько фильмов об этом снято. Ну, просто, да, все упираются в этот дворец Амин. На самом деле, сколько еще было объектов, надо было взять
Министерство внутренних дел, безопасности, почтампа, Министерство обороны и так далее. И они все практически одновременно с минимальными жертвами с обоих сторон. С минимальными.
Я думаю, что если бы моему отцу, как я, как сын, наверное, об этом догадываюсь, дали возможность, то, скорее всего, бы дворец штурмовать не стали.
Да.
Понимаете, потому что этот спецназ, как говорит мой брат, да, и он знает, о чем он говорит, это спецназ, который эти задачи решает иным способом.
Да.
То есть, если уже офицеры с высшим образованием, с автоматом и полковник, а это причина, почему Григорий Иванович пошел на штурм дворца,
да,
она именно в том, что его ученики, которых не учили штурмовать дворцы, да, были вынуждены выполнять приказ и выполнять эту задачу, которая касалась очень сложной.
Так, для справки, когда спецназовец нелегальной разведки Комитета госбезопасности, которым мы являлись, применяет оружие, это нехороший показатель.
Да, согласен.
Он должен владеть, уметь использовать все виды оружия, блестяще знать приемы рукопашных. Но когда до этого доходит, значит, операция пошла не так.
Ну, я просто знаю несколько оперативников из ветеранов, которые ходили, вот, допустим, в Афганистане на встречу с главарями банд без оружия, потому что с оружием не было смысла ходить, но результат был совершенно сумасшедший от того, какие вот, ну, по итогам переговоров. Вот. Да. У нас сейчас будут новости. Единственное, я просто хочу сказать, если зашел разговор о дворце Амина, то вот как раз при взятии этого дворца погиб Григорий Иванович Бояринов.
Да.
И был потом удостоен звания Героя Советского Союза. Вот. Я, значит, пока еще у нас есть секунд 30, хочу сказать, что вот наши слушатели откликнулись. Здесь опубликовали знамя группы специального значения КГБ «Вымпел», один из слушателей. И он написал: «Пусть будет вечным памятником проходная возле Дорни».
Да, это слова из
гимна. Если где-то гром великий грянет, да, в неизвестность улетят они. Пусть им вечным памятником станет проходная возле Дорни.
Ну, видимо, человек причастный.
Это гимн КОС. Да. На самом деле он сейчас шагает очень широко. Есть.
Я вас сейчас прерву, потому что у нас новости, а новости у нас должны выходить ровно. Новости.
Весь мир – война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Военный курьер.
21:36 в Москве, программа «Военный курьер». Меня зовут Галим Вергасов. Продолжаем наш прямой эфир. Для тех, кто подключился к нашей радиостанции только сейчас, мы продолжаем разговор об агентурно-оперативной разведывательной диверсионной работе органов государственной безопасности. Повод для этого более чем значительный. Завтра исполняется 100 лет со дня рождения легенды спецназа КГБ СССР, Героя Советского Союза Григория Ивановича Бояринова. Мои собеседники в студии: Андрей Григорьевич Бояринов, президент Фонда социальной поддержки военнослужащих имени Героя Советского Союза Григорий Иванович Бояринов, и генерал-лейтенант Игорь Пантелеймонович Георгадзе, грузинский политический и общественный деятель, ветеран советских и грузинских спецслужб, выпускник КОС, курсов усовершенствования офицерского состава КГБ СССР, которыми руководил Григорий Бояринов. время, вот как я сейчас с нашим гостем сказал в перерыве, время катастрофически летит, просто, я не знаю, вот мне просто интересно все слушать, и поэтому мне кажется, что просто вот минуты пролетают одна за другой. Вот, и вот какой вопрос я хотел задать, наверное, Андрею Григорьевичу. Вот все понимают, что человека характеризуют его поступки. Я вот когда эту историю слышал до этого, то был поражен. Вот расскажите ее нашим слушателям. Это когда вот Григорий Иванович служил пограничником, и для того, чтобы догнать нарушителей, привязал себя к самолету снаружи.
Да, был такой случай.
И полетел в погоню.
Он вошел в историю пограничных войск, называется, описан был в книге исторической, да. Называлось «Первое взаимодействие пограничного наряда с самолетом». Да, Григорий Иванович на самом деле вместе с ординарцем, бойцом, сопровождающим, шел на стыке двух застав по берегу Финского залива с одной заставы на другую зимой, пешком. В этот момент они обнаружили следы нарушителей нескольких, которые уходили в сторону Финского залива. Ну и вот тут такой, да, весьма показательный для Григория Ивановича случай. Это вот если примерить это на себя, да, то, наверное, это кажется невероятным, да, потому что он тут же отдал приказ бойцу обеспечить связь, доложить на заставу, а сам бросился преследовать по следу, ни о чем не задумываясь. Неизвестно, кто быстрее и куда побежал в этот момент. Вот. Тем не менее, боец добрался до пункта связи, точки, я не знаю, как там это получилось, но он сообщил на заставу, и на помощь Григорию Ивановичу вылетел самолет одноместный. Одномоторный. Вот он пролетел над Григорием Ивановичем, обозначил, что он его увидел, и ушел туда, в сторону к границе, и, значит, сделал круг, обнаружил нарушителей, сделал круг, вернулся обратно и приземлился рядом с Григорием Ивановичем. И говорит, вот там, товарищ майор тогда он, по-моему, был, вот, и говорит ему, что вот, да, действительно, есть нарушители, уходят в сторону границы, их там несколько человек. Вот Григорий Иванович говорит, давай, вези меня туда. Он говорит, не могу, говорит, самолет одноместный, я не взлечу, в кабину тебя не втисну никак. Он говорит, ну тогда давай что-нибудь придумай, дай меня привязывать как-то к крылу. Ну, в общем, как-то они там из каких-то там веревок, каких-то лямок, вот, сделали приспособление, которым его притаранили вот к этому... Вот,
фюзеляжу.
К фюзеляжу, да, к крылу частично взлетели. И он залетел, обогнал нарушителей, приземлился с той стороны, высадил Григорий Иванович, сам опять полетел докладывать из-за подмогой. Ну, а Григорий Иванович, в общем-то, вычислил примерно направление. Он, когда они взлетали, он ему пилоту сказал, куда примерно лететь, в какую сторону. Ну, потому что они сориентировались, поняли, по какому азимуту они идут. И он устроил им засаду. Ну, и так как, значит, нарушители шли, совершенно не ожидая, что какие-то действия, там торосы небольшие, и вдруг вот, и когда они до торосов дошли, им резко там сказали, руки вверх, стой, стрелять будут, там, ты справа, ты слева, все растерялись, все побросали, руки подняли. Вот, он обезоружил их, вынул затворы, одел на них же это оружие, снял с полушубок с кого-то, потому что свой где-то по дороге сбросил, пока бежал, и начал их конвоировать уже. Помните, как в этом фильме про девушек, да, вот так он вел их обратно, и в это время уже прибыл наряд и, собственно, помог ему довести их обратно. Ну, вот это очень хорошо его характеризует. Да, он абсолютно чрезвычайно смелый человек, потому что, видимо, это война, война.
И можно быть хорошим специалистом, знать, показывать, не пример, а знать, как это делается, но преподать это, сделать так, чтобы было понятно, передать опыт не языком устава военного, да, а вот это основная особенность Григория Ивановича. Он был, я считаю, выдающимся педагогом. Мы не слышали никогда от него, и он, кстати, подбирал команду такую. Мы от наших наставников не слышали вот каких-то уставных требований. Вот это по уставу надо так, так. Все делалось либо личным примером, либо рассказом вот таких примеров, да. И атмосфера, в которой это происходило, она настолько тебя окунало вот эту действительность, которая была или которая предстоит, что ты мысленно проигрывал роль и был как бы на месте вот исполнителя.
Ну, то есть вас, по идее, готовили к тому, что, ну, вот сложно представить себя в какой-то ситуации, да, вот как Григорий Иванович взять к самолет. Он же никогда к этому не готовился, никогда об этом
абсолютно
не говорил. Он принял решение на месте.
Это импровизация.
Ну,
это...
Я так понимаю, у вас тоже...
Абсолютно.
Вот у вас вырабатывалась,
да,
вот, такая,
да,
вот линия для решения.
И причем стимулом к этому была главная установка. Вот мы выходим на разведку. Нам на карте очерчивали место, куда нельзя входить, потому что там объект, на котором стреляют без предупреждения. Все это табу, нельзя. Но в остальных местах при постановке задачи никто не ограничивал ни в методах, ни в формах, ни в чем. Ну, мы уже оперработники, мы знали, что запрещено законом. Все, что было не запрещено законом, нам Григорий Иванович и команда, которой он руководил, разрешала. Вырабатывалась вот таким способом инициативность, вот та самая, о которой только что рассказал Андрей. Ну, это же надо додуматься, привязать себя к самолету с тем, чтобы, да, опередить и сделать. Ну, не пришло бы так в голову. Нестандартные решения.
Нестандартные решения, точно, да.
Это был его конек. И он, вот спасибо ему за это, пусть он слышит там, где находится, он настолько развил это, ну, я про себя говорю, знаю людей, которые со мной заканчивали эти курсы, что это уже в агентурно-оперативной работе в последующем давало нам фору перед всеми остальными. Вот эта инициативность, импровизация. Очень много примеров могу рассказать, когда вот то, что я получил на КУОСе, применял уже на практике, когда руководил контрразведывательным подразделением, был начальником контрразведки. Так что вот Григорий Иванович этим отличался.
Да, я тоже хотел бы буквально два слова еще сказать. Вот есть случай, он такой довольно расхожий теперь, потому что книг, правда, стало много, в последнее время очень много, в интернете много всего. И вот случай есть такой, который все воспринимают как юмор, когда, значит, группа зимой тащила манекен 70-килограммовый, да, и закопала его где-то на дистанции там ночного марша. Пришли, и Григорий Иванович доложили. Григорий Иванович, боец, который раненый, который мы несли, скончался. Мы его похоронили с почестями. Вот. Григорий Иванович достал из кармана бумагу и зачитал им. Значит, уважаемые бойцы, пока вы шли, получена телеграмма из центра и приказано, присвоено звание героя бойцу, приказано тело достать на родину.
Все.
Вот, и, значит, группа пошла обратно, все эти километры, которые прошли налегке. Потом пришла с манекеном, а потом еще строила посадочную площадку под самолет. Все воспринимают это как юмор. А у Григория Ивановича это был не юмор.
Не юмор.
Он просто, вот мы тут как-то, и это я не сам догадался. Мне вот один из друзей моих, да, он сказал, ты же понимаешь, смысл-то не в том, чтобы посмеяться, хотя он это сделал с юмором.
Ну, а какой педагогический эффект?
Но смысл в том, что он людям показал, что вот это грань, это не шутки, это не шутки. Вы пришли сюда не шутки шутковать, да, и вам придется в жизни тяжелее намного. И еще буквально, если дадите мне минуту, я постараюсь коротко. Это рассказ, который не опубликован. Он, вернее, опубликован на Украине, вот в этой Акимовке, в столетнем юбилее. Там мы опубликовали этот рассказ давно, лет 15 назад. Это такой рассказ. Значит, группа слушателей приезжает на учение. Не буду говорить, какой город российский. Вот, ну, для разных целей своих. Вот. И перед ними должен выступить начальник цеха и рассказать вот о крупном сталеплавильном производстве, какие у него моменты там существуют. Вот, ну и такой соорудили, знаете, как стол, на котором сидеть должен руководитель, а все остальные слушатели сидят в зале. И вот выходит человек, прихрамывая, сильно прихрамывая на сцену, а Григорий Иванович сидит за столиком. И вот он ему говорит: «Володя», а человек оборачивается и говорит: «Гриша». Они, отец к нему бросается, потому что он, ну, быстрее двигается, чем тот, тяжело ходит, хромая. Они обнимаются и плачут. никто не понимает, в чем дело. А потом оказывается, что это случай 43-го года, зима. Вот, они, значит, этот человек, который Володя, вот, он командир подгруппы, и они идут в тыл противника. И Володю послали разведать путь, да, для движения вот этого отряда в тыл, для диверсии в тылу у немцев. Разведал, доложил, все нормально. Основные силы ночью выдвинулись. Вышли, 2 часа ночи, темно, пупу, метель. Не сбились, все правильно, вышли к месту, вышли в минное поле. А команда-то дана, приказ дан. Поле не поле, идти дальше надо. Вот они собрались и говорят: ну что делать, Володь? Ты разведал, тебе идти. Володь пошел первым. Володь дошел почти до конца, а мина взорвалась в конце. 2 бойца его вынесли, и они 43-го года не виделись. И вот в 70-каком-то году совершенно случайно столкнулись. А потом Володя папу хоронил, да? Вот у него такие... Да. Он прошел такую школу, что он ни себе и ни ученикам не давал никаких поблажек в этом смысле.
Наверняка сейчас многие слушатели вот думают об этом. Вот если вот актуализировать тему агентурно-оперативной диверсионной работы, партизанской борьбы, вот применительно к сегодняшней ситуации СВО, вот у нас же богатейший опыт, начиная с Великой Отечественной войны. А мне кажется, вот, наверное, еще и до Великой Отечественной войны там отрабатывались какие-то методы. Вот без всяких подробностей и деталей. Понятно, что сейчас об этом мы не можем ни о чем как бы конкретно говорить. Вот это такая тема достаточно деликатная. Но вот этот опыт имеет место быть к применению, использоваться?
Можно
ли этим заниматься?
Можно сейчас? Да, чуть-чуть перебью старшего товарища, можно, как молодой нахал. Вот, я сейчас волю случая из-за коронавируса, да, в конечном итоге, потому как президенты фонда, они внезапно уходили, один с другим, двое, да, за год фактически. Вот меня старшие друзья выдвинули в президенты. Но вот в этой организации, в фонде, который раньше назывался КОС «Вымпел», в нем масса людей, которые прошли эту школу, школу КОС. И эти люди после уже развала Советского Союза, они были на Северном Кавказе, да, прошли и Первую, и Вторую чеченские войны. Многие были в Беслане, многие были в Норд-Осте, понимаете? И эти люди, они, да, они занимаются другими вопросами, но они являются носителями этого знания, школы и духа. Конечно, это живо. Живо с точки зрения подхода, на мой взгляд. Ну и потом, как это, знаете, вот эта вот жертвенность и пример Григория Ивановича, он тем и ценен, да, потому как многие его воспринимают так, как и должны воспринимать. Вот. А так, в профессиональном смысле, наверное, Игорь Пантелеймонович скажет лучше, больше.
Я скажу немножко в другом ракурсе. Так получилось, что после развала Союза меня назначили министром безопасности Грузии, и я создавал спецслужбу с нуля. Буквально в прямом смысле слова. И значительная часть того, что вот в ходе гражданской войны, после гражданской войны, вот после вот этих у нас были группировки военные и так далее, очень много операций бескровных, мы выводили из леса людей, которые друг друга, вот это гражданская война была.
Да, абсолютно.
И мы проводили комбинации, которые приводили людей, они складывали оружие без всяких выстрелов. Это тоже школа Григория Ивановича Бояринова. И так немножко, чтобы разнообразить, каждый из КОСовцев, вот заканчивался КОС, или ты в процессе учебы, ему казалось, что Григорий Иванович лично к нему относится лучше, чем ко всем остальным.
Интересно.
Вот как он это делал, никто не понимает. Я по сегодняшний день считаю, что я был его любимым учеником. И когда мы собирались, уже после, уже когда убеленный сединой, один говорит: брось, я был любимым, смотришь. То есть,
вот это как в большой семье братья получается.
Это знаете что? Это вот по окончанию КУОС ты себя ощущаешь принадлежности к элитному подразделению, которое связано какими-то невидимыми нитями, нейронами, и без разговоров, без каких-то предварительных условий ты знаешь, внутренне готов выполнить любое задание. Вот там нет такого, что «ой, это не под силу». Любое задание, которое ты получаешь от своей родины. Вот так он воспитывал, и это через всю жизнь проходит.
Хочу еще сказать, что да. И группа «Вымпел»-то, да, «Вымпел» тот, который 40-летие отмечал в прошлом году, это прямое как бы наследие КУОС и Григория Ивановича.
Да, несомненно, конечно.
Основа, да, это офицеры,
которые прошли КУОС.
Ну да. И так или иначе, там Борис Николаевич, он своеобразно обошелся с «Вымпелом» тем, но «Вымпел» остался и до сих пор. Это не только... как бы название, хотя, конечно, задачи несколько иные, да? Но, тем не менее, дух и традиция какая-то, она есть.
Ну да, но мы сейчас не будем, наверное, рассматривать, так, что происходило со спецподразделениями, так сказать, после развала СССР, это отдельная тема. Вот, ну просто, ну, наверное, не секрет, что и часть сотрудников перешли в службу внешней разведки, и там тема, о которой вообще никто никогда не говорил и не говорит, и это правильно, я считаю, что не стоит никакую рекламу создавать. Это вот у нас, так сказать, на пороге перестройки вот это началось, «Альфа», «Вымпел», до этого никто, в общем-то, и не знал ни о чем.
Да.
Вот, ну, и широкой публике. Вот если мы говорим о том, что вот задействует сейчас опыт ветеранов, да, тех, кто прошел КУОС и, в принципе, последующие как бы этапы, именно вот в помощи участникам СВО. Я вот знаю, что у вас фонд сейчас этим занимается, да? Вот определенные там действия. Сейчас литература какая-то, вот помощь. Да,
ну,
вот
давайте я вам
продемонстрируйте,
покажу.
Расскажите об этом.
Ну вот, конечно, там ветераны фонда, молодые пенсионеры, скажем так, они, конечно, работают сейчас, да, и с людьми, вот, на самых разных направлениях, да, и люди действительно отдают силы, умения, знания, опыт, и это, наверное, полезно весьма. Вот, плюс, как одно из направлений, вот, мы издали несколько книг, вот, две из них я принес, одна называется «Справочник пехотинца».
Да, вот видно ее, да.
Да, а вторая называется «Методы борьбы против мин СВУ».
Угу.
Да, это авторы, с которыми мы сотрудничаем. Авторы очень хорошие, найденные не случайно, найденные потому, что они излагают вот такие современные подходы.
Ну, до эфира я пролистал вот справочник пехотинца, с минами я немножко туповат, а вот посмотрел оглавление, там очень интересно.
Справочник, это второе уже издание, первое уже побывало в Донецке и Луганске, вот, и были отклики и в Телеграме, и у некоторых блогеров. Говорили, что вот это каждому командиру взвода, в принципе, желательно иметь. Потому что, ну, да, это такой короткий, такая выжимка опыта, которая позволяет набраться первичных знаний и понимать.
Да, но здесь получается, в принципе, конечно, в этом справочнике это в большей степени передача, ну, как сказать, боевого опыта, да?
Конечно.
То есть мы не можем передать опыт в плане того, что... Ну, чем был ценен, насколько я понимаю, как дилетант, да, сотрудник КУОС, в том, что он мог один в тылу врага создать определенную сеть агентурную, партизанский отряд, ну, то есть это был, по сути, резидент подготовленный не только в боевом отношении, но и в психологическом отношении, ты попробуй сходи и завербуй кого-нибудь. Вот я вспоминаю рассказ Алексея Николаевича Батян, когда вот гауляйтер он какого-то там, вот, по-моему, да, ну, в Житомирской области, не помню сейчас точно где, подорвал. Он же не сам ходил в этот дом. То есть он завербовал, убедил женщину, которая там работала, и она туда пронесла бомбу. Вот, это надо иметь талант, это надо иметь, ну, я не знаю, какие-то знания, навыки, возможности. Я даже не знаю, как это охарактеризовать, чтобы вот убедить так человека это сделать.
Дело в том, что я же начал с этого.
Да. Так я и подхватил после.
Подбирали оперработников минимум 4-годичным стажем, которые имели уже опыт агентурно-оперативной работы, у которых уже были вербовки как советских, так и иностранных граждан. И когда ты получаешь этот боевой опыт, когда ты видишь, как решались задачи, когда тебе это твои наставники рассказывают, это все впитывается и приумножается. И поэтому то, что иногда кажется, ну, человеку непосвященному, как это они сумели, а вот так, это накопленный опыт, преломленный прямо на практике.
Бен, я тоже хочу вернуться к тому, с чего начинал. В принципе, КУОС, вот и Григорий Иванович как квинтэссенция, скажем, и коллектив весь, там все нюансы заключаются в том, что все они фронтовики, что все они прошли на своем опыте, да, и то, что они преподавали, они знали не по учебникам.
Давайте мы, наверное, успеем на один звоночек ответить. Здравствуйте.
Здравствуйте, Лимонад Джо.
Да-да.
Ну, Вымпел, это, по-моему, в прошлом ОУЦ, отдельный учебный центр, группа Б, и, по-моему, 8-й отдел управления СПГУ. Нет?
8-й отдел управления СПГУ начинал с КУОСа, а потом пошло все это остальное. Это 8-й отдел управления, я совершенно верно. Да,
я просто давно оперативную историю учил, 12 лет.
Да-да-да, все правильно, да.
Но, приятно слышать. А вы Белюженко не знали такого в Московском управлении Героя Советского Союза?
Ну, откуда?
Нет, я-то знаю очень хорошо.
Да нет, друг ближайший, Степаныч, если он нас слышит, привет ему. Это легендарный человек.
Да, я пришел, когда молодым был в Московское управление. Я с ним в лифте в одном ехал. Он работал тогда в 11-м отделе, отдел собственной безопасности.
Да. Ну, вот видите, находятся уже знакомые. Ну, я прошу прощения, у нас просто время к концу подходит. Я сейчас не могу вам дать столько времени для воспоминаний. Извините, до свидания. Да, вот у нас уже, в общем-то, все. Вот столько вопросов у меня к вам осталось. И, к сожалению, возможно, мы потом продолжим, но, к сожалению, сейчас мы уже не сможем об этом поговорить. Я вам очень благодарен, что вы согласились, пришли накануне, в общем-то, значительного мероприятия. Ну, как всегда, дел-то хватает накануне, но...
Да.
Ну, выделили.
Можно еще две копейки?
Да.
Мы в эфире, да? Спасибо
еще
большое. Спасибо большое. Я просто хочу обратить внимание на следующие вещи. Григорий Иванович Бояринов – это первый герой Советского Союза, погибший на войне в Афганистане 27 декабря 1979 года, в день рождения своей жены, моей мамы. И мы, семья, получили тогда, в январе 80-го года, свидетельство о смерти, в котором было написано многочисленное разжление грудной клетки и место гибели – город Ташкент.
И вот такова судьба сотрудника.
Да, вот сегодня, да, великое счастье, что мы можем говорить об этом, и что мы будем широко и завтра, и в Смоленске будем отмечать этот праздник столетия отца. Да. Светлая ему память.
Светлая память. К сожалению, мы уже перебираем в эфире. Андрей Григорьевич, Игорь Пантелеймонович, спасибо вам за эту беседу. Еще раз
вам
всем
спасибо.
Да, до свидания. Всего доброго. Слушайте нас на «Говорит Москва» через неделю. Программу вел Галим Вергасов, режиссер трансляции Евгений Варкунов. До свидания.